Мир вам, дорогая церковь, дорогое собрание народа Божьего. Рад тому, что снова сегодня могу быть здесь вместе с вами в вашей церкви, в вашем молитвенном помещении. Слава Господу, что мы по милости Его, как говорит пророк Иеремия, по милости Его мы не исчезли, ибо милосердие Господне обновляется к нам каждое утро. Жизнь наша на земле, она достаточно кратка, и может что-то происходить очень неожиданно. И иногда мы что-то уже знаем, ожидаем, а что-то может быть для нас категорически неожиданно. На этой неделе я почему привет вам передавал с Нижнего Новгорода, с Минска. Я в прошлую субботу был на мероприятии, которое проходило в Нижнем Новгороде, посвященное теме газетного служения. От вас кто-то там был? Нет? Кто был? А, понятно. Вот. И в Нижнем Новгороде проходило очень интересное мероприятие, посвященное газетному служению. И в субботу утром я получил сообщение о том, что на нашей земле стало меньше на одного ничек Василия Ивановича. Потому что до субботы было два ничек Василия Ивановича. Одному было 82 года, и он пастор, уже старец, служивший пастором на территории Белоруссии. Это мой двоюродный дядя. И вторым был я. В прошлую субботу сердце его прекратило биться, и я планировал дорогу на Минск. Как мне выбираться? Планируя свой маршрут, смотрел варианты, и один из вариантов был у меня, чтобы с братом моим из Санкт-Петербурга вместе поехать и проехать туда, оттуда с ним на Минск. Но на следующий день из Москвы самолетом летел также наш брат. Руководителем был церкви на территории Белоруссии длительное время. Сегодня он служит в Евразиатском дивизионе, Островский Иван Иосифович. И вот он рассказывает, он сел в самолет, авиакомпания «Аэрофлот» из Шереметьево. Их самолет уже вырулил на взлетно-посадочную полосу, не основную для взлета, а которая рулежки полоса, где руление еще происходит. И самолет ожидал, пилот сказал, что нам нужно 10 минут подождать, потому что определенный трафик в воздухе, и самолеты идут некоторые на посадку, нужно пропустить, поэтому 10-15 минут они постоят на рулевой дорожке. И говорит, в это время наблюдает он в окно, как садится самолет. И вдруг этот самолет, почему-то дойдя до взлетно-посадочной полосы, ударился об полосу, подпрыгнул. Через несколько мгновений снова ударился об полосу, подпрыгнул. После этого у него нос опустился в землю. Дальше самолет падает, загорается. И на его глазах произошла та история, которая сегодня потрясла весь мир. Самолет, который при посадке загорелся, и погибло 41 человек по последним данным. Он говорит, в тот момент... В общем-то, все, кто сидели с левой стороны борта самолета, и они могли в окно это все видеть, в самолете раздался такой, знаете, как обычно у нас у людей. Через несколько минут пилот объявил, все нормально, самолет, пожарные быстро прибыли, в самолете никто не пострадал, все пассажиры были спасены, их отпустили на взлет, они ушли, улетели. Но через день, первая информация, через несколько часов было 8 человек, потом 20 с чем-то, потом 30, и последние данные, 41 человек погиб. И вот так вот понимаешь, что ты на земле живешь достаточно бренным. Жизнь твоя, она очень быстро может неожиданно оборваться. Очень неожиданно. Когда мы ехали на похороны в воскресенье, подъезжая к Минску, у нас до захода солнца оставалось еще пару часов. Я брата своего спрашиваю, говорю, помнишь трагедию, которая произошла во время Великой Отечественной войны которая обрела известность мировую, селение Хатынь было сожжено. Так вот, мы будем проезжать возле него, хочешь увидеть? Он говорит, конечно, я понимаю, что быстрее всего здесь навряд ли мы еще будем. И в 40 километрах от Минска, по трассе с Санкт-Петербурга, если ехать, с левой стороны, в 5 километрах от трассы, находится то место, которое сегодня является мемориалом. Мемориалом памяти этого селения Хатынь. Приходя на это место, понимаешь, что есть жестокость человека. Более десятка, около двух десятков таких памятных столпов стоят на тех местах, где были дома, которые были сожжены. Каждые 15-20 секунд синхронно на каждом столпе ударяет колокол памяти, напоминающий о том, о той трагедии. И на каждом столпе, символически означающем дымовую трубу, оставшуюся от печи дома сожженного, на каждом столпе бронзовая табличка с перечислением имен тех, кто жили в этом доме. С болью в сердце читаешь эту табличку, 2-3 имени с отчеством, это означает взрослые люди, и дальше список 3, 5, 6, 8 имен, фамилия, имя, возраст. 15, 10, 12, 9, 8, 6, 4, 2 года. Тех, кто жили в этом доме, и они были сожжены. Они были преданы смерти в том большом сарае, в который согнали всех и подожгли. Но что самое интересное, те, кто это делали, они делали это под эгидой «С нами Бог». Хотя, как мы встретились там с одной женщиной, хранительницей этого мемориала, она живет недалеко от мемориала, и она ухаживает, мусор убирает, и какой там вдруг, если появляется, хотя нужно признать тот факт, что там очень чисто убрано. Она рассказывает, что всю эту беду, все это произошедшее там было сделано руками полицаев. То есть тех, которые перешли на сторону фашистов. Фашисты только лишь их как бы направляли, а все это делалось руками тех, кто были одной национальности люди. И они творили это жестокий акт. Но опять-таки, это делалось во имя, казалось, какого-то благополучия. И вот так, когда я находился на территории вот этого мемориала, когда там памятники поставлены, определенные кубы, в память 186 селений, сожженных на территории Белоруссии. Стена памяти, в которой вложены бронзовые таблички, напоминающие, сколько людей в конкретных городах Белоруссии погибло. Сердце сжимается. Когда читаешь название, я название городов не запомнил, но читаешь название города, 206 тысяч человек в этом городе. Название другого города, 190 тысяч человек в этом городе. Читаешь третий город, 150 тысяч, там так по убыванию, до нескольких сотен человек. Название городов и количество людей, погибших в этих городах. Миллионы людей просто были уничтожены. Эта неделя – неделя памяти на территории всего мира и в нашей стране, в которой мы с вами живем. День Победы. Сегодня этот день превратился немножечко в нечто необычное. Сегодня День Победы – это какой-то праздник увеселительный стал. Но очень интересный тот факт, что на протяжении почти 20 лет после Победы в 1945 году – Этот праздник не праздновался, потому что это был день памяти, день траура, воспоминания того, сколько людей положили свою жизнь для того, чтобы завершилась война. Вот почему сегодня некоторые психологи говорят о том, с переживанием говорят о том, что происходит сегодня в нашем сознании, когда многие стараются купить военную униформу для своих деток маленьких, там 5 лет, 4 лет, одеть военную форму, автомат дать ребенку, фотографируют, некая такая вот, знаете, акция придания символа, ну, чего-то веселого. Жизнь, как бы война – это ничего страшного, все равно будет победа, все будет хорошо. Но между тем, когда будет победа и начнется война, миллионы жизней. Жизни людей, которые обрывались, не только старших, не только стариков, не только взрослых, но как вот на тех стелах, колоннах, стоящих в Хатыни, мы могли читать с болью 15 лет, 14 лет, 10, 8, 5, 6. Это возраст, когда действительно не могли эти дети ничего сделать. И я думаю, что те дети, они никогда бы не одели униформу военную, чтобы сказать как о каком-то празднике победы. Потому что для них война – это была трагедия. Но почему так? Почему так происходит в жизни нашей человеческой, что мы так легко можем потерять вот Божий образ, который Бог закладывает в нас? Почему так происходит? Я хотел бы вместе с вами сегодня открыть одно из писем, которое написал апостол Павел. Я очень порадовался сегодня, слушая объявление о том, что вы читаете книгу «Деяния апостолов» в церкви сейчас, вместе со Всемирной Церковью, и вы можете вот немножечко вот ощутить вот это вот понимание того, что когда мы читаем с вами послание апостола Павла, послание его, то эти послания – это не просто набор текстов, потому что как бы мы, как протестанты особенно, изучающие Священное Писание досконально, по отдельным текстам, для нас иногда уже послание апостола Павла – это набор таких памятных текстов, которые мы знаем. Но фактически нужно для себя отдавать отчет в том, что это письмо. Это письмо, которое написал апостол Павел. А что такое письмо? Ну, сегодня как-то все реже и реже мы пишем письма бумажные, которые бы мы запечатывали в конверты и отправляли. Сегодня это очень редко мы делаем. Наверное, даже не спрошу вас, поднимите руку, кто это делает. Боюсь, что, наверное, 10 рук не найдется в нашем зале. И я сегодня такие письма не пишу. Но даже если кто электронные письма пишет, то что такое письмо? Письмо – это обычно «здравствуйте», описание какой-то ситуации жизненной, каких-то, может быть, событий, каких-то радостных событий, какой-то радости, а может быть, переживания. И завершение тем, что подведение итога, пожелание каких-то благословений, благополучия и до свидания. Вот это письмо. И поэтому все послания апостола Павла – это письма. И если вы сейчас читаете книгу «Деяния апостолов» внимательно, то вы как раз обратите внимание сейчас, где вы читаете в 20-х, конец 20-х глав книги «Деяния апостолов», начало 30-х глав, там идет как раз полностью размышление над письмами. Письмо в Фессалонику, письмо в Коринф, письмо в Ефес, и вы можете целостную картину увидеть. Сегодня я хотел бы вас пригласить обратиться к письму апостола Павла в Рим, которое для нас известно в Священном Писании как послание к римлянам. И здесь мы попробуем с вами увидеть, что является причиной того, что люди очень часто действительно в жизни своей теряют некоторые ориентиры и понимание того, что же и почему. Послание апостола Павла к римлянам. Апостол Павел пишет это письмо, и когда мы читаем по тексту, мы можем увидеть, что те образы, которые он использует, они помогают нам понять, что большей части аудитории, которая должна была получить это письмо апостола Павла, являлись иудеи, потому что они должны были лучше понять. Хотя, с другой стороны, здесь же Апостол Павел обращается к язычникам, потому что он очень четко пишет о том, что некоторые из язычников пытаются превозноситься над иудеями, считая их уже ничтожными из-за того, что в их среде был предан Христос. Но иудеи имеют благословение, и поэтому не должно превозноситься над ними. Соответственно, эти тексты помогают понять, что апостол Павел пишет это не только к язычникам в Риме, не только к иудеям, но и к язычникам, живущим в Риме. Итак, послание апостола Павла к римлянам. Здесь я хотел бы ваше внимание обратить конкретно сегодня на первую главу, и не на все тексты, но те тексты, которые помогут нам немножечко подумать о том, о чем я говорил прежде, что же происходит в нашей жизни, когда мы теряем ориентиры, когда мы начинаем думать, что мы что-то делаем во имя Бога, что-то делаем с Богом, так же самое, как и немецкие солдаты, которые были во время Великой Отечественной войны, у них на ремнях была надпись «С нами Бог!» И с этим они шли творить убийство, насилие. Кто-то из них это делал по убеждению, кто-то это делал по принуждению, кто-то стремился как-то, используя это свое уже принужденное положение, оказывать помощь. Вы, наверное, читали книгу, которая была издана в издательстве «Источник жизни», называется «И падут подле тебя тысячи». Читали эту книгу, да? Написанную одним братом-адвентистом, который прошел Великую Отечественную войну, но на стороне немецкой армии. О том, как он, будучи в рядах немецкой армии, уже по принуждению, так как была всеобщая демобилизация, но он старался помогать, спасать, предупреждать о тех карательных каких-то акциях, которые должны были произойти, чтобы спасти жизнь людей. Так вот, что же происходит с людьми? Что происходит с нами? Почему так происходит, что в нашем сознании что-то может просто перевернуться с ног на голову? Я приглашаю вас вместе со мной прочитать отрывок, относительно небольшой, начиная с 17 текста. В нем это в благовествовании Христовом, если прочитать нам выше, для того, чтобы понять, о чем идет речь. В нем открывается правда Божия от веры в веру, в благовествовании Христовом. И эта правда открывается как людям, которые слышат это благовествование, а также для тех, кто его провозглашают, добрую весть об Иисусе Христе. И дальше 18 текст. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Давайте здесь остановимся. Посмотрите. Очень много в этом отрывке, который мы уже сейчас прочитали с 18 по 24 стих, мы встречаем местоимение третьего лица. Местоимение третьего лица, где говорится «они», «о них», «им», «для них». Вопрос. Кто это «они»? О ком речь идет в третьем лице? Здесь, в этом отрывке и дальше. Мы еще прочитаем этот отрывок дальше, до конца первой главы. Давайте посмотрим, о ком речь идет, как они. Для того, чтобы нам это найти, нам нужно снова вернуться к 18 тексту. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них». Во, впервые встречаем местоимение в третьем лице. А теперь попытаемся понять, кто это они, для них, для кого явно? Итак, давайте текст смотрим. А вот давайте из самого текста найдем. Мы вот попробуем найти в самом библейском тексте. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину Божию, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них». Для кого для них? Во, 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 во. Мы с вами теперь выходим на правильный путь. Апостол Павел говорит здесь, прежде чем он пойдет дальше использовать местоимение «о них», «они» и так далее, он дает определение, о ком идет речь. Он говорит: «О человеке, подавляющие истину неправдою». И вот если нам взять вот это определение «человеки», люди, подавляющие истину неправдою, и дальше читать весь текст, ставим вот вместо этих местоимений «о них», «они», «им», то мы начнем понимать этот текст глубже. Давайте посмотрим. Итак, читаем 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге, явно для людей, подавляющих истину неправдою? Потому что Бог явил людям, подавляющим истину неправдою. Ибо невидимое Божье, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы. Так что эти люди, подавляющие истину неправдою, безответны, когда они видят все. Но как люди, подавляющие истину неправдою, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце людей, подавляющих истину неправдою, называют себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим пресмыкающимся, то и предал людей, подавляющих истину неправдою, предал Бог их в похотях сердец их нечистоте. Так что эти люди, подавляющие истину неправдою, сквернили сами свои тела». Слышите содержание текста? Речь идет здесь о людях, которые что делают с истиною? Подавляют ее неправдою. Вот здесь есть как раз очень серьезный и острый момент нашей жизни. Мы сегодня в уроке субботней школы говорили относительно ценности, святости, интимной близости в семье. Но мы видим, что происходит в современном мире. Мы видим, как сегодня сатана вымывает просто из мозгов людей нашего общества ценность святости отношений именно между мужем и женой. То, что свято должно быть и чисто только ли для двоих, любящих друг друга однажды и навсегда, сегодня это превращается в нечто размытое. Такая как бы интересная история имела место в одном книжном магазине, когда мужчина заходит и ищет открытку красивую для того, чтобы подарить на какой-то праздник вот, особой женщине, которую он очень любит. И он говорит: помогите вот мне для такой вот текст, чтобы был красивый, для единственной, любимой, неповторимой. Ну, продавец помог ему подобрать такую открытку. Он говорит: дайте мне, пожалуйста, 4 штуки. Сегодня в сознании людей происходит вот это вот смещение, смазывание границ. А почему так происходит? Потому что люди подавляют истину, то, что является чистым, что является справедливым, что достойно славы. Это подавляется своей похотью, своим эгоизмом, своим желанием, своим стремлением господствовать, своим стремлением подавлять, своим стремлением удовлетворять своим прихотям. И это является причиной очень-очень многого того, с чем нам приходится сталкиваться. Это является причиной войн. Это является причиной той Великой Отечественной войны, прошедшей уже сейчас почти 75 лет назад завершившейся и более 75 лет назад начавшейся. Это является причиной. человеческое «я», человеческая гордыня, человеческая самодостаточность, когда человек считает, что то, что он считает правильным, это есть истина. Вот почему в современном мире так много есть разных этических линеек поведения. И люди разную этику имеют поведения. И в разных местах считается одно и то же хорошим, а в другом месте это считается неправильным. Почему? Потому что человек определяет себя как критерий истины. Человек определяет себя как авторитет того, что правильно и что неправильно, отодвигая в сторону авторитет Бога. Отодвигая в сторону авторитет Слова Божьего, авторитет принципов, которые дает Господь. И когда это происходит, то люди в безумстве своем опускаются достаточно далеко. Вы посмотрите, что Бог говорит. 21 стих. «Когда эти люди, подавляющие истину неправдою, познав Бога, не прославляют Его как Бога». Познав Бога, не прославляют Его как Бога, не благодарят Его, но осуетились в умствованиях своих. Что такое осуетиться в умствованиях своих? Когда люди, сегодня очень много есть философских взглядов, да, когда люди могут философствовать, очень многое чего наговорить, говорить. И бывают люди, которые такое имеют подвешенный язык, хорошо, да, и манипулируя, так сказать, понятиями, терминами, могут говорить в течение длительного времени. И слушаешь, ну прям как соловеюшка поет. А потом сидишь и думаешь, слушай, а что он сказал? Чуть ничего конкретного не понял. Ничего конкретного не понял. Знаком с одним профессором, ныне в Москве преподаватель, он молодой, может быть, где-то пару лет старше меня только лишь, и преподает в Академии государственной службы в Москве. То все уже знают, что если он начинает говорить, то садись и отдыхай, потому что будешь понимать только через слово. Он настолько вот манипулирует терминами, понятиями, заменяя русские слова на иностранные слова. И оно все вроде правильно. Но чувствуешь, что где-то мысль поймать очень сложно. Сегодня мы видим с вами в религиозном мире происходит то же самое. Сегодня люди толкуют Священное Писание, толкуют истину, толкуют так, как удобно для них. Используя библейские тексты по-своему, в своих интересах. Поэтому сегодня Библии очень часто оправдывают самые низкие поступки, самые низкие действия. Сегодня по этой причине даже в Нидерландах появилась Библия гендерно равная. В ней убраны все понятия мужчины и женщины. Нету, чтобы не было, она должна быть удобная для однополых, так сказать, пар, супружеских, так называемых, да? Вот, и поэтому Библию переписали по-своему, чтобы она была удобной. Люди осуетились в умствованиях своих и превратили, и говорит, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Мы видим сегодня вот эту картину нашего мира. Мы видим, что происходит с людьми. И тогда, когда человек становится на этот путь, Бог не занимается тем, чтобы ломать свободу выбора человека. Хочешь поступать так, ты свободен поступать так. Сегодня утренний страж. Довелось вам читать сегодня утренний страж? Успели? Не успели? Знаете, я, когда с семьей утром перед выездом из дома читал «Утренний страж», я обратил внимание, что то, о чем хотел сегодня говорить с вами здесь, оно очень сильно перекликается с тем, что сегодня было в «Утреннем страже». Отовсюду раздаются голоса, претендующие на истину. Считается сегодня некорректным полагать, что истина одна. Идея относительности и условности рождает идею равной значимости всех мнений. Все хотят быть услышанными, а с христианской точки зрения все люди нуждаются в том, чтобы их выслушивали и уважали. Да, Бог дал каждому из нас право выбирать. Но при этом мы должны нести ответственность за последствия своего выбора. Даже Творец не заставляет сотворенное существо принимать решение вопреки его воле. Господь призывает: «Слушай, народ мой, я буду говорить». Почему Бог хочет, чтобы его слушали? Почему Он привлекает внимание людей? И Бог объясняет: «Я Бог, я твой Бог». Разве нуждается Господь в послушании людей, своих детей, чтобы оставаться Богом? Разве нужно Богу, чтобы мы были послушны Ему, чтобы Он остался Богом? Разве наше служение Ему поддерживает Его существование? Нет. Но Бог зовет своих детей, поскольку Он хочет видеть их счастливыми. Ему известно все – прошлое, настоящее, будущее. И Господь хорошо знает, что хорошо, а что плохо. И какая дорога ведет к жизни, а какая к смерти. Он – Бог. Человек создает множество ложных богов, разных идей, предметов, людей, предпочитает прислушиваться к ним, но не к Богу. И таким образом он следует собственным наклонностям. Но Господь напоминает нам: «Я Бог, твой Бог». А мы можем ответить Ему: «Да, Господь, ты мой Бог». А можем наоборот создавать своих кумиров. Мы в жизни своей сами делаем этот выбор. Мы принимаем решение, что нам делать, как нам поступать. Но мы читаем с вами 24 стих 1 главы. «Бог предал этих людей, подавляющих истину неправдою, в похотях сердец их нечистоте». Вот вы хотите так делать, Бог не будет ломать ваш выбор. Вот почему, когда сегодня задают вопрос относительно трагедии, которая происходит, ну почему Бог допустил? Почему Бог допустил эту авиакатастрофу, произошедшую в воскресенье? Почему Бог допустил ту войну, которая произошла, и когда деревня эта, Хатынь в Белоруссии, была выжжена вся, когда погибли десятки детей? Почему Бог допустил это? Но если посмотреть, а что было перед этим? Какими ценностями жило человечество? Какими ценностями руководствуется общество? Когда общество Богу говорит: «Мы в Бога не верим. У нас есть свои понятия. Библия – это устаревшие какие-то здесь взгляды, устаревшие какие-то понятия. Мы сегодня более уже зрелое общество. Мы можем по-другому строить свою жизнь. 10 заповедей – это не авторитет». И то, что сегодня какие-то взгляды относительно семьи, там, каких-то отношений, только лишь в супружестве, это все ханжество, это пережитки прошлого, по-другому должно сегодня быть. Мы это видим. Я помню, когда я учился в университете, на заочном уже после Заокской академии на юриспруденции, и беседовал с одной женщиной, деканом факультета, и мы заговорили относительно семьи. Она с удивлением узнала, что у меня 6 детей, что у меня других женщин не было и нет. Вот, и я считаю, что это правильно так. Она мне говорит: «Да вы ханжа». Я, конечно, попытался для себя понять, как это в моей жизни отражается. Но, с другой стороны, вот такое определение. И, конечно, я понимаю, что люди пожинают последствия этого от того, что они становятся на этот путь. Бог не ломает выбор человека. Бог не забирает право выбирать. Но нам нужно понимать, что от нашего выбора зависят последствия. И это глобально, это зачастую не просто только вот коснется меня одного. Это коснется меня, это коснется моих детей, это коснется моих друзей, которые со мной соприкасаются, это коснется тех, кто с моими друзьями соприкасается, и с моими детьми. Этот круг, он шире, шире. Если я имею влияние, то это коснется тех людей, на кого я влияние могу оказать, а в итоге тех людей, которые будут соприкасаться с теми, на кого я влияние оказал, и круг еще шире, шире, шире. Нам иногда кажется, что мы, люди, малозначимые. Но вы знаете, как-то мы значимые. Сегодня очень многие пытаются найти у себя корни княжеские, там, царские какие-то, да, вот, что они из князей происходят, каких-то родов, таких вот знатных родов. А раньше, как-то вот в советское время, помните, было очень ценно, когда спрашивали происхождение, чтобы был происхождением откуда? Из рабочих и крестьян. Это было ценностью, да? Вот. Ну, я скажу вот в контексте как раз прошлого. Мой дед, он был в свое время хорошим конюхом, и он работал на конюшне, королевской конюшне румынского королевства, и занимался тем, что ухаживал за конем короля, будущего короля Румынии Мигая, который умер вот только лишь где-то вот последнее десятилетие. Я слышал, что этот король Румынии в изгнании, он не жил в Румынии в последнее время, но вот он умер недавно. Вот. И, в общем-то, понимаешь, что оказывается, вот через какие-то вот такие далеко идущие корни мы можем, оказывается, иметь влияние на процессы, происходившие в жизни где-то далеко, среди других людей. Через разные, через что-то, как-то. И мы оказываем это влияние. И поэтому, когда Господь говорит нам о нашей жизни, что мы принимаем решение, как мы живем, и Бог дает возможность, чтобы мы в этих последствиях были, это реальность, с которой мы с вами сталкиваемся. Вот почему сегодня, когда я читаю послание апостола Павла, я понимаю, что оно весьма значимо для меня сегодня. Потому что я для себя должен четко определиться, не происходит ли в моей жизни, что я истину Божью подавляю своей неправдой. Но давайте посмотрим, как это может происходить. 25 стих и дальше, 1 главы. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». То есть они, эти люди, подавляющие истину Божию неправдою. «Потому предал этих людей, подавляющих истину Божию неправдою, предал Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Это местоимение «они» нам нужно заменить чем? Люди, подавляющие истину Божию неправдой. И так как люди, подавляющие истину Божию неправдою, не заботились иметь Бога в разуме, то предал Бог этих людей превратному уму. Ты извращаешь свои ценности, ты извращаешь истину Божью, но ты где-то выбор принимаешь. Дух Святой на определенном этапе в сердце человека стучит. Но когда человек переступает через голос Божий, Бог дает свободу человеку. Да, конечно, мы сейчас прочитали то, что выше, и где-то даже мы, наверное, порадовались. Нас в этой череде нету, я так думаю, да? Нету среди нас тех, кто там разжигаются похотями на однополых, так сказать, представители. Ну, мы, значит, не поклоняемся твари, не делаем из этой твари так образ, которому мы могли поклоняться. Вроде все хорошо. Но давайте почитаем дальше. Значит, так, 29 стих. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана». Смотрите, ну тут про нас ничего не написано, да, мы же не убиваем, все хорошо, правда? Вот, ну и не блудим, да, все в порядке, это не про нас. Вот, ну давайте читаем дальше. «Обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, Слушайте, что-то уже появляется, что иногда можно из себя увидеть ближе, да? Горды. Мы видим с вами то, что те наши, которые качества иной раз находят проявление в нашей жизни, апостол Павел их ставит в один ряд. В один ряд с блудом, в один ряд с убийством. Говорит, когда люди, которые подавляют истину Божию неправдою, не заботятся иметь Бога в разуме своем, чтобы все твои ценности в жизни стояли твердо на основе истины Слова Божьего, так говорит Господь. Если ты об этом не заботишься, то в этом случае ты будешь делать непотребство, гордость, самохвальство, распри. Распри – это что? Ссоры, да, в которых мы очень часто можем оказываться затягиваемы в них. Злонравие, зависть, непослушание родителям, обидчики. Обидчики – это не то, что мы обижаемся, а обидчики – это когда мы кого-то обижаем и не задумываемся об этом. Иногда у нас у людей бывает такой подход, что мы даже считаем это достоинством быть прямыми. Вот, я не знаю, вам приходилось с такими людьми сталкиваться, когда человек очень легко может обидеть другого, и когда с ним начинаешь говорить, что он это сделал, он говорит, ну, вы знаете, я человек прямой, вот я как думаю, я так и говорю. Приходилось с такими сталкиваться? Да? А вот вы попробуйте этому прямому сказать прямо в глаза то, что вы о нем думаете. Какая реакция будет? Господь говорит, люди, которые не заботятся иметь Бога в разуме, они становятся очень легко обидчиками. Обидчиками, не обижающимися, а обижающими другого человека и даже не думающими о том, что они кого-то обидели, они кого-то оскорбили, они кому-то причинили боль, они кому-то сделали неприятно. Они даже об этом не задумываются. Но иногда, к сожалению, они, может быть, даже это планируют, продумывают, как сказать, чтобы сделать другому больно, чтобы другому причинить боль, неприятность. И все это происходит как последствие того, что люди не заботятся иметь Бога в разуме. Это люди, которые характеризованы в 18 стихе 1 главы. Человеки, подавляющие истину неправдою. Дорогие, чем ближе мы идем к концу, чем ближе мы идем к пришествию Иисуса Христа, тем все более и более сатана будет стараться делать эту работу в нашем сердце, в нашей жизни. Чтобы мы подавляли истину Божию своей неправдой, своими человеческими мнениями, своими человеческими взглядами, чтобы авторитет Слова Божьего, он был, не выше второго места, а можно и ниже. Но не выше. На первом месте в любом случае мое «я», мое мнение, мнение, так сказать, которое сформировано моим образованием, тем уже объемом информации, который я получил. Вот это на первом месте. На втором месте авторитет Слова Божьего. Сатана будет стараться в нашем сознании это делать как можно активнее. Потому что он знает, если мы подавим истину Божью человеческим мнением, человеческой неправдой, то в этом случае мы попадаем в ситуацию, которая записана в 28 стихе. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И пошло перечисление непотребств. Распри, гордость, обидчиком быть, то есть обижающим другого, да, нелюбовным, непримиривным, непримиримым, то есть не готовым прощать, проявлять милость. Дорогие, вот это то, что так сегодня активно в нашем обществе насаждается. Мы живем с вами очень близко к тому времени, когда придет наш Господь. Готовы ли мы встречи с Ним? Дорогие, это определяется в жизни каждого из нас. Но я очень хотел бы пригласить и себя, и вас сегодня, в этот субботний день, к тому, чтобы мы могли наблюдать за сердцем своим, не оказываюсь ли я в ситуации, когда я подавляю истину Божию неправдою. Потому что это очень опасный путь. Этот путь приводит к тому, что Господь допускает и дает нам право, свободу, чтобы мы дальше жили так, как мы себе считаем правильно. Он не ломает наш выбор, Он сохраняет нашу свободу. Да, на определенном этапе Господь будет звать нас, Господь будет стучать в наше сердце, Духом Святым призывая нас к переосмыслению, к переоценке чего-то. Да, Господь это будет делать. Но есть один момент, который охарактеризован Иисусом Христом как совершение греха хулы на Духа Святого. И этот грех, он очень незримый. Его фактически заметить очень сложно. Это процесс нашей жизни, который как раз формируется, исходя из того, когда истина Божия не находится на первом месте. Тогда Господь пытается к нам стучать, звать разными путями. Но наступает момент, когда Он, так как мы не заботимся иметь Бога в разуме, Бог предает превратному уму. И мы начинаем делать непотребства, и мы начинаем поступать так, как мы живем, так, как нам хочется, и происходят конфликты, происходит то, что вокруг нас остаются обиженные люди. Это в малом масштабе, а в более глобальном масштабе происходит то, что очень трудно предсказать, но мы видим хатынь, мы видим упавшие самолеты, разбивающиеся, мы видим, и это тоже последствия неправды человека. Дорогие, Господь сегодня каждого из нас приглашает, чтобы мы в своей жизни избрали тот путь, который Он для нас открывает, путь истины. Чтобы, избрав путь истины, мы шли этим путем. И когда мы слышим голос Духа Святого, который направляет нас на путь правды, не сопротивлялись этому. Чтобы мы дали возможность Господу изменять наше сердце, наш характер. Чтобы истина Божия делала свою правду в нас. И тогда мы будем иметь успех. Тогда наше будущее надежно. Даже если, может, на каком-то этапе мы будем не такими, как все. Даже, может быть, на каком-то этапе мы будем выглядеть глупыми перед людьми, потому что мы не живем теми ценностями, которыми живет этот мир. Но те ценности, которые дает Бог, они вечны. Те ценности, которые диктует мир, они трагичны. Они конечны. У них нет будущего. Пусть Господь благословит нас каждый день в нашей жизни идти с Богом. И когда наступит великий день, день победы, великой победы, когда Господь наш Иисус придет на эту землю как торжествующий царь, победитель, и Он нас пригласить сможет в свою обитель, как тех, кто участвовали на Его стороне в этой великой битве, битвы добра, Бога над злом и со злом. Давайте будем идти за Господом. Аминь. Приглашаю к молитве. Великий наш Господь и Бог, Отец неба и земли, Творец наш, Спаситель, мы благодарны Тебе, Богу нашему, за то, что Ты, Господь, оставил для нас Слово Твое, Слово откровения и истины, откровение того, что есть благо, того, что есть спасение, того, что есть будущее. Господи, мы очень часто соблазняемы и искушаемы, чтобы подавлять истину неправдой человеческой. Мы очень часто соблазняемы и искушаемы, чтобы не заботиться о том, чтобы Ты был в разуме нашем. Господи, мы молим Тебя о Духе Святом, которого Ты пообещал дать нам, людям, живущим на земле, Духе, который наставит нас на всякую правду, Духе, который будет помогать нам отличать доброе от худого. Господи, мы молим Тебя, Духа Твоего не отними от нас. Помоги нам, Господь, чтобы мы слышали Твой голос и способны были выбирать правильное в нашей жизни. Благословенно да будет имя Твое в жизни нашей, Господи. Просим Тебя об этом